Вітаем, даражэнькія. Вы слухаеце маску на сябе. Падкаст пра ўстойлівасць для тых, хто хоча навучыцца дапамагаць сабе і іншым. Сёння мы будзем даваць рады пачуццю віны. Шмат актыўных людзей і тых, хто засталіся ў Беларусі, і тых, хто вымушаныя былі з'ехаць, кажуць, што адчуваюць віну вельмі часта, ці нават увесь час. За тое, што палітвязні пакутаюць у турмах, за тое, што адбываецца ва ўкраіне, за тое, што яны не зрабілі дастаткова. Але што такое ўвогуле віна? У чым розніца паміж віной і сорамам? Чаму, пакутуючы ад віны, мы часцяком працуем за тых, хто пазбягае адказнасці? Давайце разбірацца разам з псіхалагіняй Ганнай Матуляк.
Сегодня поговорим с вами о чувстве вины, которое отравляет жизнь очень многих белорусов, вне зависимости от того, в какой стране они находятся и в каких личных обстоятельствах. Для начала я предлагаю разобраться с понятиями, поскольку с ними очень часто возникают сложности. Дело в том, что под виной чаще всего подразумевается стыд, а стыд и вина, несмотря на сходство, имеют значимые отличия. Стыд – это непринятие себя. Когда нам стыдно, вопрос звучит примерно так. Как я мог совершить это? Как со мной могло произойти это? Как я мог или могла стать участницей этого события? Да? Как я себя обнаруживаю в этом? А вина – это непринятие своего поступка. Как я могла совершить это? Да, акцент на том, что я сделала. Стыд состоит из отвращения к себе, аутоагрессии и страха быть брошенным, отвергнутым. В процессе нашего развития целостность, с которой мы приходим в этот мир, нарушается именно с помощью стыда. Когда у нас отсутствует в достаточной степени одобрение, поддержка, очень много присутствует критики, порицания, наказания и страха отвержения в итоге. Все это способствует тому, что от нас отщепляются те части себя, которые подвергались критике и наказанию. Например, такая распространенная ситуация, в которой мне стыдно, что я живу обычной жизнью, пока люди сидят в тюрьмах, может быть следствием того, что в привычной мне истории в детстве, например, меня стыдили за мои естественные желания и удовольствия, когда кому-то плохо. Да, например, я была маленькой девочкой, я исследовала мир, мне было любопытно, интересно, я с возбуждением влетала в комнату, чтобы поделиться с родными своим открытием или своей очередной находкой. А меня дергивали, на меня смотрели очень строго и говорили: «Ты что? Ну-ка тихо, ты не видишь, бабушке плохо», например. И раз за разом похожая ситуация, повторяясь, могла стать для меня таким подтверждением, что ли, того, что мои естественные проявления, мои импульсы, мои желания, мое возбуждение к жизни, оно неуместное. Да, понятно, что у нас у всех с вами очень разный контекст, и это не случается от одной какой-то разовой ситуации, скорее речь идет о таком хроническом обесценивании, да, то есть в ситуациях, когда это правда происходит раз за разом. И тогда в очень похожей какой-то ситуации, да, сейчас она очень похожая, когда есть люди, о которых все время говорят, которые являются частью нашей большой такой расширенной семьи, да, если говорить очень расширенной. И когда с ними происходит что-то неблагополучное, мне может быть крайне сложно, правда, при этом выбирать себя. Что касается чувства вины, то это чувство, которое формируется чаще всего социумом и родителями в том числе, конечно же. И чаще всего это происходит бессознательно для того, чтобы ребенок был послушным, для того, чтобы им было легко управлять, поскольку через чувство вины можно управлять другим человеком, можно управлять людьми. Это называется манипуляция чувством вины. Все эти истории, которые с нами случались в детстве и закреплялись на определенном уровне, они сейчас имеют свойство актуализироваться, потому что в ситуации сильного стресса, большого напряжения мы возвращаемся к своим привычным схемам. Они оживают в нас. Вот эти схемы, матрицы, да, которые были заложены в очень раннем периоде. И если меня, например, часто в детстве стыдили, и я чувствовала очень часто свою неуместность, неуместность своих желаний, то похожая ситуация сейчас может вызывать во мне те же чувства. Если единственным способом справиться с виной было наказание, то я бессознательно или сознательно буду наказывать себя. Например, пойду на вечеринку, хотя внутри очень много сопротивления, да, что я не должна радоваться и развлекаться до тех пор, пока люди сидят в тюрьмах. Но я пойду на эту вечеринку, а потом заболею или ногу сломаю. И внутренне в этот момент может даже полегчать, потому что произойдет вот эта сцепка. Я сделала что-то, что не должна была делать, и я получила за это наказание и, как следствие, освобождение внутреннее от того, что все, ситуация завершилась. Да, я сделала что-то нехорошее, наступило наказание, теперь можно выдохнуть, да, как будто бы ситуация обнулена. Или я уеду в другую страну, да, потому что меня преследуют, или потому что я так выбрала или выбрал, и буду там жить хуже и несчастней. Да, я не буду стараться адаптироваться, я не буду стараться привыкать к этому месту и пробовать делать что-то для того, чтобы мне становилось легче. Я как будто бы буду все время испытывать эту тоску, как, опять же, наказание за то, что я уехала. Потому что сейчас очень много на эту тему, правда, переживаний. И здесь я не имею в виду нормативную тоску, которая, безусловно, у всех присутствует. Потому что покинуть родину, особенно если это не было запланированной историей, в том смысле, что это не было желанием, актуализировалось в связи с текущими событиями. Появилась такая необходимость или потребность. А раньше, например, такого желания не было. Понятно, в любом случае, даже если это было давнее желание, даже у этих людей все равно присутствует тоска, переживания. Это определенный этап, который все проходят. Но я сейчас говорю о том, что он может неоправданно затягиваться и саботироваться. Может включаться такой внутренний саботаж этому процессу как раз-таки из-за того, что я переживаю стыд или вину за то, что уехала. Если мы говорим о вине не невротической, есть такое понятие, как невротическая вина или вина иррациональная. Когда я виню себя в чем-то, в чем действительно не виноват или к чему даже не имею отношения, но при этом чувство достаточно сильное и глубокое. Так вот, если мы говорим о реальной вине, то она возникает вследствие какого-то неправильного поступка, на мой взгляд, неправильного, искупив который, вина может исчезнуть. Я сделала что-то плохое, я извинилась, исправила, сделала что-то или компенсировала, да, вина исчезла. В ситуации со стыдом легче не становится, потому что это более глубокое переживание. Я не такая или я не такой. Я неправильная или неправильный, когда я делаю это, если я делаю это. и со стыдом сложнее именно в этом смысле, что я тогда становлюсь в своих собственных глазах и в глазах других людей, значимых для меня чаще всего, да, какой-то неправильный. И тогда попутно еще и возникает страх отвержения, что если я буду делать это, например, ходить на вечеринки или на концерты, или уеду в отпуск, то я стану какой-то бессердечной, жестокой, злой, безразличной, не знаю, какие угодно здесь еще могут быть эпитеты, но это будет не встраиваться в мое представление о себе, в мою я-концепцию и конфликтовать с ней, конфликтовать с моим образом себя, что естественным образом будет меня стрессовать дополнительно. Поэтому в ситуации, когда вы чувствуете вину за то, что вы делаете что-то не так или неправильно, за то, что вы собираетесь поехать в отпуск, или за то, что вы ходите на концерты, на вечеринки, за то, что вам, даже такое бывает у моих клиентов, за то, что мне хорошо в другой стране, тоже такая распространенная история. Я же люблю Беларусь, я всегда хотела там жить, и тут вдруг я ощущаю, что мне в другой стране хорошо. И я могу переживать внутренне это как предательство, с которым мне сложно справиться. Так вот, когда вы ловите себя на таком переживании, что я живу обычной жизнью, пока люди сидят в тюрьме или пока люди подвергаются опасности, пыткам в нашей стране, важно ответить себе на ряд вопросов. Я действительно совершила что-то, в чем виноват или виновата? Если я совершила или совершил поступок, в котором действительно виновен или виновна, как я могу это исправить? Что я могу сделать? Если же вы не обнаруживаете вашей вины, то речь, возможно, идет о стыде. А в этом переживании всегда есть кто-то стыдящий. Фигура, которая смотрит как бы на вас и говорит: «Ай-яй-яй, как нехорошо». Кто это? Попробуйте определить. То посмотрит на вас неодобрительно, если вы сделаете то, за что себя вините или что себе не позволяете. Это могут быть как внешние фигуры, какие-то значимые люди, которые посвятили себя полностью только общественным делам и осуждают за любые другие сферы жизни, например. Это могут быть и внутренние фигуры. Раньше за подобное меня стыдила мама, теперь она стала моим внутренним голосом, который звучит во мне постоянно, не переставая. В качестве поддержки можно опираться на мысль, что если вы не задерживали, составляли протоколы, выносили приговор, если вы не удерживаете в тюрьме, не применяете пытки, не делаете чего-то подобного, вы не виноваты. Вашей вины конкретно в том, что люди сидят в тюрьме или их пытают, нет. Вот это очень и очень важно понимать. Виноваты те, кто совершают преступления. И за свои преступления они понесут наказание. То, что вы испытываете вину, еще и может говорить о том, что вы как бы заражаетесь ею. Сейчас немножко сделаю такой заход в системную психологию, психотерапию, в которой специалисты говорят о том, что ответственность за чувства всегда распределяется между теми членами семьи, да, семейной системы, которые в ней находятся. Например, когда родитель не справляется с каким-то чувством, это чувство подхватывает ребенок, да, для того, чтобы в системе сохранялся баланс. Так вот, представьте, что наша страна – это большая, огромная система семейная в каком-то смысле. И все процессы, которые в ней проходят, они имеют отношение ко всем. То есть, если те люди, которые на самом деле виновны, не берут на себя ответственность, то как будто бы для того, чтобы не создавалось давление очень сильное внутри системы, это чувство должны подхватить другие. И получается такая история, что те люди, которые действительно виноваты, они не чувствуют вины, не испытывают ее и не берут. И тогда мы, те люди, которые чувствуют себя виноватыми, подхватываем ее и помогаем нести. Как вам мысль о том, что мы с вами чувствуем ту вину, которая на самом деле принадлежит не нам? И мы, испытывая ее и фрустрируя свою жизнь, помогаем на самом деле тем людям, которые действительно виноваты. Мы помогаем преступникам. Я понимаю, что это может быть не очень привычная мысль, не очень такая приятная, но на самом деле попробуйте задуматься. Всякий раз, когда вы ловите себя на таком переживании, как вина, и при этом вы не обнаруживаете себя сделавшим или сделавшей что-то действительно плохое и ужасное, попробуйте подумать о том, что это чувство сейчас, которое просится к вам, в вашу душу, оно принадлежит не вам. Но впуская его в себя, вы помогаете кому-нибудь, какой-то судье или какому-то прокурору, или какому-то следователю. Вы помогаете какому-то человеку из системы для того, чтобы общий баланс находился в равновесии. Еще один важный момент, который очень часто становится поводом для конфликтов и разногласий, это контент в соцсетях. Да, когда, например, один человек говорит другому, как ты можешь постить фото с отдыха или цветы с дачи, когда такое происходит в стране. Так вот, во-первых, мы никогда доподлинно не знаем, что происходит с этим человеком. И что предшествовало тому, что человек поехал в отпуск. Как он поехал? Что там с ним происходит? Мы никогда на самом деле, даже если нам кажется, что мы знаем, мы на самом деле не знаем. Это во-первых. Во-вторых, если нас очень сильно задевает поведение или реакция другого человека, то это повод задуматься, а что происходит со мной? Потому что если я очень остро реагирую на другого, скорее всего, этот другой что-то важное нам подсказывает о самих себе. Например, возможно, другой делает сейчас то, что я себе не позволяю. И поэтому у меня возникает такая сильная реакция. Если я применяю к себе насилие, мы говорили с вами об этом в начале, что если я подавляю свои естественные импульсы идеей, мыслью, очень сильным чувством стыда или вины, я отношусь в этот момент с такой весомой долей аутоагрессии к себе. И тогда я обязательно отыграюсь. Это процесс, который происходит бессознательно. Если я применила насилие к себе, при этом я могла даже не заметить. Да, не то чтобы я прям очень хочу в отпуск, например, и удерживаю себя от этого. Нет, я могу даже не заметить. Это может уже быть таким закрепленным механизмом внутренним.
но я это делаю раз, второй, третий. На четвертый я уже начинаю замечать, как меня раздражают люди, которые постят какой-то контент определенный, да, или меня раздражают люди, которые могут ездить в отпуска, или меня раздражают люди, которым хорошо в другой стране. То есть вот эти сильные чувства к другим людям, особенно незнакомым, всегда являются маркером того, что они задевают своим поведением или своими действиями задевают что-то очень важное во мне. Например, они демонстрируют то, в чем я себе отказываю. Да, они делают то, что я себе не позволяю на самом деле, но хотела бы. И тогда из этого чувства может вырисовываться такая агрессивная, да, реакция, которая звучит так, как вы можете это делать. Вот выйдут все политзаключенные, тогда все поедем в отпуска. И здесь сразу хочу такую ремарку озвучить. Я очень часто писала и говорила о том, что когда я была маленькая и смотрела фильмы про войну, мне было очень непонятно, как они могут танцевать, играть свадьбы, устраивать концерты. То есть в окопах лежат люди, а они танцуют и веселятся. Так вот, это очень правильное действие, которое помогало людям выживать на самом деле. И это не только про борьбу со стрессом, да, если можно так сказать. Это очень важное уравновешивание смерти, да, потому что там, где много смерти, должно быть много жизни, чтобы соблюдался этот баланс. Поэтому бессознательно люди шли на это. Они женились, рожали детей, происходили какие-то важные, значимые события. Да, мне рассказывают иногда клиенты о том, что повышается сексуальная активность. Да, у некоторых людей в Украине, да, вот с одной стороны сирены, воздушная тревога, и с другой стороны такая повышенная потребность в сексуальных отношениях. Почему? Потому что, ну, как будто бы секс – это возможность почувствовать себя живым. Вот этот контакт с жизнью очень важный, со своими потребностями, со своей живой частью. Уравновесить тот страх и ужас. Это очень важная вещь на самом деле. А с учетом того, что у нас это происходит уже очень много времени, так как будто бы нет вот этой точки, в которой какого-то рубежа, в общем, нет. Да? Это без времени. Мы в безвремени находимся. И в этом безвремени происходят ужасные вещи, на которые нам все время нужно реагировать. И тогда психика утомляется. Мы не можем на самом деле функционировать и функционировать успешно, если мы все время находимся вот в этом полюсе страдания, в полюсе смерти, пусть символической, пусть эмоциональной, но тем не менее смерти. Да, тогда она затягивает все больше. Поэтому потребность быть счастливыми, потребность в каких-то простых радостях человеческих, отпуска, приятные вечера, компании и прочее – это необходимость психики для того, чтобы не уходить в этот полюс смерти, для того, чтобы поддерживать жизнь внутри себя.
А як жа думка аб тым, што віна – гэта наш галоўны рухавік, і калі яго не стане, мы проста спынімся? Пра гэта, а таксама пра тое, як мы выкарыстоўваем віну ў якасці псіхалагічнай абароны, мы працягнем разважаць у наступнай нашай размове. А зараз прапануем вам зрабіць разам з намі невялічкае практыкаванне, якое дапаможа даць рады празмернаму пачуццю віны. Вам спатрэбіцца аркуш паперы і аловак ці асадка. Калі вам зараз няма чым пісаць, можаце ўявіць выяву на сваім унутраным экране. Прыгадайце пачуццё віны, якое не дае вам спакою. З якой сітуацыяй яно звязанае? Што адбылося, ці адбываецца? Прыгадайце ўсе абставіны і дэталі максімальна падрабязна. Сфокусуйце ўвагу на сваім пачуцці віны. Як вы яго адчуваеце? Якое яно? Дзе яно знаходзіцца? У вашым целе ці поруч? Якое яно? Як вы яго можаце апісаць? Што вы думаеце пра сябе ў гэты момант, калі адчуваеце віну? Які ці якая вы? А цяпер намалюйце ці ўявіце кола. Унутры гэтага кола 100% адказнасці за гэтую сітуацыю, якая выклікае ў вас пачуццё віны. Закрэсліце тую частку кола, якая будзе сімвалізаваць вашу адказнасць. А цяпер прыгадайце іншую асобу, якая мае дачыненне да гэтай сітуацыі. Колькі адсоткаў адказнасці належыць ёй? Закрэсліце гэтую частку кола, падпішыце. Прыгадайце людзей, якія таксама маюць дачыненне да гэтай сітуацыі. Колькі адсоткаў адказнасці належыць кожнаму з іх? Адлюструйце гэта на вашым коле. Паглядзіце на кола яшчэ раз. Колькі адсоткаў адказнасці за сітуацыю вашы? Паглядзіце на кола цалкам, з адказнасцю ўсіх удзельнікаў. Як вы пачуваецеся цяпер? Што вы зразумелі, пакуль рабілі гэтае практыкаванне? Што вы цяпер хацелі б сабе сказаць у дачыненні да гэтай сітуацыі? Можаце зрабіць гэтае практыкаванне з рознымі сітуацыямі, у якіх адчуваеце віну. Калі вы будзеце запісваць свае адказы, праца будзе больш эфектыўнай. Добрай вам практыкі!